И для нашего назидания я хотел прочитать текст и поговорить о такой теме. Тема интересная, тема насущная. Мы, может быть, не всю ее пройдем, не все пункты. Но сегодня мы начнем, я думаю, что будет время, мы закончим, может быть, в следующий раз. Признаки, спасающие веры человека. И эти признаки мы возьмем из первого послания апостола Иоанна. С 5 главы, 1 послание, Святое Соборное послание апостола Иоанна, 5 глава. Мы будем и прочитаем только один стих, потому что я этот один пункт возьму только из одного стиха, но, в принципе, мы дальше будем продолжать и будем читать всю главу. Итак, написано, что в первом стихе 5 глава начинается: «Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него». Вот это первый стих, он так начинается. Это очень интересное послание, если кто изучал и много раз читал и перечитывал это послание, то в контексте всего этого послания мы знаем, что он раскрывает... Апостол Иоанн раскрывает много тем, и одна из тем, очень важных тем, как отличить праведного от неправедного, верующего от неверующего, христианина от лжеучителя. И в течение всего послания мы видим мы видим очень много того, что показывает нам и дает нам информацию о том, как отличить. Написано там в 3 главе, что кто делает правду, тот праведен, подобно как он делает правду. И другие тексты, которые мы имеем и во 2 главе, пишет, кто говорит: «Я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истин». По этим признакам, почти в каждой главе даются определенные признаки, по которым мы можем отличить верующего, неверующего человека, или человека, у которого есть спасающая христианская такая вера. Вот и здесь также дается подобный признак, и с 5 главы прямо начинается с этого признака. Мы рассмотрим в течение нескольких, я думаю, проповедей все эти признаки, но первый, здесь он так прям явно записан, и говорится: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Вот хороший признак. Правильно? То есть, значит, от Бога рожден. Человек получил, уверовал искренне, получил рождение свыше, он родился свыше, получил Духа Святого, и этот человек, он примирился с Богом, да? Здесь написано так: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Поэтому первый признак, который мы сегодня пройдем, первый признак спасающей веры, он заключается в том, что верующий человек провозглашает Иисуса Христом. Вот так. Иисуса Христом. Это первый признак. Смотрите, очень интересная ситуация получается. Я вам такую прям историю приходит на память. Был, он до сих пор есть. Вы знаете, в Советский Союз когда-то был. У них на Красной площади они поставили своего лидера Ленина. Да? И они построили ему мавзолей. Вот. И на протяжении 70 лет поклонялись этому вождю пролетариата, народного человека, который создал всю эту коммунистическую идею, партию, эту коммунистическую заваруху, которая переменила политический строй в Советской России. Много людей поклонялось этому человеку, ходило. И по телевидению как-то очень интересное было такое... Не видео, просто так получилось, они снимали очередную майскую демонстрацию, которая шла в мавзолее, знаете, где этот Ленин лежит, кто, может быть, не знает, но он прямо на Красной площади, там построили ему такой домик. Вот там был такой коммунистический депутат Анпилов, и он собирал этих старых бабушек, дедушек, это уже 90-е, конец 90-х годов, и он их собирал, и они как-то не собирались, он говорит: «Ради Бога, вставайте в одну очередь». Ради Бога. Было очень странно слышать от коммуниста это. Почему это странно? Вот, вот здесь есть проблема человеческой природы. Первый пункт. Проблема человеческой природы. Одни и те же слова могут значить разные вещи. Для разных людей это могут значить разные вещи. И нам очень странно, когда кто-то говорит, ну, мы слышим, люди говорят, а, слава Богу. Потом говорят, а, там Иисус, о, Господи, они говорят. Что мы еще говорим? Ну, люди, эти слова, они вошли в обиход, наш человеческий обиход, мы их употребляем постоянно, эти христианские, богословские термины. Мы потребляем в нашем мире постоянно, иногда они теряют свое значение. Теряют. Один и тот же человек, точнее, одно и то же слово, но для разных людей имеет разные значения. И очень легко потеряться, очень легко запутаться здесь, что именно это слово означает. Потому что, когда мы слышим, кто-то говорит «слава Богу», «ради Бога» и так далее, но поступает как-то очень не по-христиански, знаете. Тут здесь такое очень странное, странное ощущение создается, что тебя здесь обманывают, да? Что что-то здесь не то, потому что если ты призываешь имя Бога, ну, ты же должен как-то соответствовать, да? А не получается. И вот здесь тоже очень интересная ситуация. Возвращаемся к нашему тексту. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Многие скажут, что очень много тогда людей верят, что Иисус есть Христос, потому что спросите, пойдите в Советский Союз, пойдите в Италию и в другие европейские страны, и что Иисус Христос, да, 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 верю. Но что получается, когда мы смотрим на жизни этих людей и как бы в таким недоумении, знаете, что жизнь не соответствует тому утверждению, которое, тому провозглашению, которому они говорят. И думаю, тогда у многих людей складывается такое впечатление, что что значит, ты сказал, Иисус есть Христос, можешь жить как хочешь, греши, и все, и ты от Бога рожден, и ты дитя Божие, и все такое, ходи и греши. Такое есть, правильно? И очень много людей, особенно тех, кто не находится в христианской религии и не совсем понимают разницу определений, имеет такое представление. Мы как раз вчера, у нас был человек, который там посещает Олимпик, церковь, и он сам с мусульманской семьи, он пришел просто с нами пообщаться. Он агностик, он верит в Бога, но не верит в определенную религию, он просто в Бога. И как раз он так же, он говорит, ну, что же вы, говорит, вот уверовали, и вы там убиваете, и что, вас Бог прощает, да, вы идете там... христиане, крестовые походы и все такое, знаете, когда там очень много людей было побито, убито. Такое впечатление складывается, потому что ты провозглашаешь имя Иисуса Христа, но жизнь твоя не соответствует. Итак, вот здесь тогда возникает такой интересный вопрос, который мы предстоим сегодня ответить. Что означает эта фраза «Иисус есть Христос»? Что эта фраза означает, означает в библейском контексте? Что она означает для нас? Какое истинное значение этой фразы? Почему нам надо это знать? Потому что представьте, что есть действительно, мы верим. Но есть, вот если вот так вот подумайте, вот в действительности есть Бог, в действительности есть дьявол, в действительности есть добро, и в действительности есть зло. Есть рай и есть ад. И одни люди идут наверх после своей смерти, другие идут вниз, в преисподнюю. Если так, то очень важно нам быть не одурманенными. Очень важно нам понимать и верить, куда мы в действительности идем. И мы знаем из этого текста, мы понимаем, что если ты провозглашаешь Иисуса Христа, Иисуса как Христа, то ты от Бога рожден, то ты идешь наверх. И нам очень важно не ошибиться, чтобы наше провозглашение Иисуса Христа совпадало с библейским, с тем, как Бог видит христианина, провозглашающего Иисусом Христом. Итак, поэтому я предлагаю посмотреть в исторический контекст этого послания и посмотреть, и подумать о том, что верующие в Иудеи во времена написания послания Иоанна, в что они верили, как они понимали это выражение, как они понимали вот этот текст, когда они это читали, и у них было определенное понимание. Они, Иоанн, когда он им писал, он знал, что они правильно его поймут. Итак, во что верили первые христиане? Какого Иисуса они верили? Это послание было написано, богословы примерно предполагают, что около 90-го года, примерно 40 лет после распятия и воскрешения Иисуса Христа. Мы знаем, что со времен Стефана, мы читаем в книге «Деяния апостолов», начались сильные гонения. Мы также знаем человека, провозглашающего имя Иисуса Христа, могли возникнуть очень серьезные проблемы. И проблема даже заключалась вплоть до того, что его лишали жизни. За провозглашение Стефан был первый, но их после него было очень много, тех, кто пострадал, и тех, кто был умерщвлен за свою веру. Поэтому в то время провозгласить имя Иисуса Христа или Иисуса как Христа. Я хотел бы здесь тоже остановиться на этой вопросе, на этой проблеме. Было очень сложно для человека. Почему? Смотрите, на самом деле очень мало людей верят, что Иисус есть Христос. Большинство людей согласятся, что Иисус Христос, что Иисус – это имя определенной исторической личности, человека, который ходил по полям Иудеи 2000 лет тому назад, и что-то с ним произошло. Мы знаем это в эту историческую личность. Люди многие верят, люди многие воспринимают это как исторический факт. Но здесь не сказано в этом послании, обратите внимание, в первом стихе, что всякий, кто верит в Иисуса Христа, рожден от Бога. Потому что это просто верить в Иисуса Христа, это просто верить в определенную историческую личность человека, которого мы называем Иисус Христос. Имя, фамилия, многие говорят, или его какой-то титул. Но здесь написано в Иисуса, что Иисус, который там был, есть Христос. Что такое Христос? Христос – это значит Мессия или посланник. Человек первый, в первом веке должен был верить не просто в Иисуса Христа, но в то, что Иисус, вот эта историческая личность, он был и обещанным Мессией, обещанным посланником, о котором говорил весь Ветхий Завет, ихняя Тора, пророки и псалмы. Первое, во время написания этого послания у людей не было сомнения, то, что же был такой человек Иисус. Ну, слишком уже мало времени прошло. Многие из тех, кто писали, они либо видели его сами, либо слышали они от каких-то верных источников, что был действительно такой человек. У людей не было проблемы верить в Иисуса как историческую личность. Но те, кто должны были верить в Иисуса как Мессию, должны были верить в определенные доктрины или в определенные признаки Его мессианства, которые были написаны в Ветхом Завете. Христос, значит, это такое слово, но если его перевести на русский язык, Христос с греческого, на котором был написан Новый Завет, это значит послание. Тот, кто послан к нам с определенной миссией. Смотрите, на протяжении всего Ветхого Завета Бог открывал своему народу, в чем эта миссия заключалась. Итак, каждый иудей в первом столетии имел определенные знания об Иисусе Христе. Помимо знаний того, что Иисус был как историческая личность, он, каждый человек, провозглашавший Иисус есть Христос, он верил, во-первых, что человек греховен по своей природе. Псалмопевец Давид о нем говорит, повторяет в Римлянах, апостол Павел говорит, что нет праведного ни одного, все согрешили, все лишены славы Божией. Почему? Потому что человек не может самостоятельно удовлетворить праведный стандарт Божий. Это следующее, второй пункт, в который каждый человек, провозглашавший Иисуса Христа, он это понимал и в это верил. Смотрите, как открывалась весть об Иисусе Христе в Ветхом Завете. Если мы читаем до потопа, то, что происходило до потопа, когда Бог провозгласил Ною, что он собирается сделать, он сказал где-то, это 6 глава книги Бытие, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человек». Человек грешен со своей природы. У него такое сердце, что он посмотрел, что все мысли их, то есть все внутренности их абсолютно согрешены. Он решил, говорит, хорошо, я сделаю экзекуцию, я сейчас просто wipe out, я просто сейчас уничтожу все это развращенное и создам новых людей с одного праведника Иова. И вот получается так, не Иова, а Ноя. Вот Ной уже сделал ковчег, потоп прошел и пишет в следующей главе, 8 главе, Господь открывает и говорит, после того, как устроил завет, Ной устроил третий завет Бога с человеком. И написано в 21 стихе, когда он уже жертвоприношение было принесено, и обонял Господь приятное благоухание и сказал в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло. От юности его не помогает. Ничего не может помочь. Ни потоп, ничего не может исправить человека. Вот во что они понимали, во что верили. Человек к этому приходил. Из этого следует следующий пункт, который идет о пророчестве, о мессианстве, что верить в предложенный план спасения. Какой предложенный план спасения? Какой план спасения предлагает Иисус Христос? Какой план спасения предлагает Бог? Если наше сердце абсолютно греховное, наши мысли человека абсолютно греховные, что бы там ни делал, какой бы поток, из какого бы хорошего наследия, праведника Ноя, человек бы не восставал, все равно у него будет мысли его зло от юности. С самого начала, он еще вроде не успел, на него ничего не повлияло. Ной, там никого нету, понимаете, пустыня, все потопом сожжено, все потопом уничтожено. Вроде там никакого плохого влияния, ни интернета, ни Голливуда, ни Лас-Вегаса, ничего нету. Все равно зло от юности. Все равно зло от юности, он пишет. И Бог здесь предлагает операцию. Иезекия, 36 глава, он пишет, «И дам вам сердце новое и дух». Новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутри вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. 36 глава, 26-27 стих. Вот такой план спасения был предложен. Оказывается, этот план спасения не зависит от работы человека. Но всю работу будет производить Господь по перемене сердца. Трансплантация сердца. Каменное сердце будет взято и будет дано плотяное сердце. Этот план спасения, человек, который понимал это, он отлично понимал тогда, если это действительно так, то никакая моя религия мне не может помочь. Никакое жертвоприношение, умывание рук, умывание ног и другие ритуалы, они меня не могут очистить и изменить. Соответственно, у меня нет абсолютно никакой надежды просто в своей собственной праведности, чтобы удовлетворить Божью праведность. Это понимал человек, который провозглашал. Он понимал, что Христос есть Сын Божий. Это очень важно. Многие верят в Христа. Как исторически другие верят все-таки, что он какой-то был пророк. Ислам, Иса, он у них так назван, они верят, что он был пророк. Но это не та вера, это не спасающая вера, очень важно это запоминать. Следующее, что он родился от девы, это другое пророчество, которое сбылось в Иисусе Христе, Исаия 7 глава 14 стих. Потому что если он не родился от девы, во-первых, у него будет грешная природа, у него никак не получится божественный природ. А и неоткуда взяться. Два земных грешных родителя никак святого не могут произвести. Но еще очень важно, что тогда, если он не родился, тогда получается, что это все пророчество, которое было, оно не совпадает с жизнью Иисуса Христа, поэтому это все ложно было бы, если бы было бы не так. Но так мы знаем, что он действительно родился от Девы Марии. девой, которая не знала мужа. Что он, прожив, не согрешил ни разу, и этим полностью удовлетворил праведный стандарт Божий. Об этом говорится также очень много евреям, послания евреям. Почему? Потому что каждый человек, и до этого было очень много мессий, которые пришло и заявляли, что они мессии. Но для того, чтобы человек был посланником, для того, чтобы он действительно мог его жизнью покрыться наши, его кровью были покрыты наши грехи, он должен был абсолютно праведным. Он должен был это показать. И мы видим, мы читаем на посланиях, в том, что написали нам в Евангелии, мы видим, что Господь наш Иисус Христос ни разу не согрешил. В этом наша уверенность. В этом была уверенность первых христиан, которые лично слышали и знали Иисуса Христа. Лично могли быть свидетелями, что этот человек был святой. В этом была их огромная уверенность в провозглашении этого исторической личности как искупителя и спасителя нашего. Также должны были верить, что он был распят на кресте и понес все осуждение за наши грехи. Важно, что некоторые учат, что не был распят. Почему? Потому что грех должен был быть осужден, они отлично это понимали. Следующее, что он был воскрешен в третий день Богом Отцом. И тогда, обратите внимание, что каждый раз во время, даже в первом столетии нашей эры, в церковь проносили всякие разные ереси. И много улавливали людей и одурманивали, и приводили людей совершенно в другое духовное состояние, приводили их в другую как бы духовную плоскость. С этим боролся я. Вероятно, что не все люди это понимали. С этим боролся Павел. Мы открываем это послание Коринфянам, 2 глава, 15 глава, извиняюсь, мы читаем о воскресении. Потому что даже если Иисус Христос был распят, но он не был воскрешен, что тогда? Многие даже в первом столетии верили, что он не был воскрешен. Пишет Павел, если же о Христе проповедуется, что он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? Если нет воскресения из мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, и тщетна и вера ваша. И дальше мы продолжаем, это я 12, 13, 14 стих читаю. Потому что 16 продолжается, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, потому и умершие ваши, потому и умершие во Христе погибли. Он пишет 17 стих, если Христос не воскрес, то вы еще во грехах ваших. Почему? Потому что тогда Бог сказал, эта жертва меня не удовлетворяет. Я не буду его воскрешать, потому что он абсолютно не прожил той жизни, чтобы мне его воскресить и поставить его одесную Божьего престола. Воскресение из мертвых – это наша уверенность в нашей вере, в нашем спасении, уверенность в том, что жертва Иисуса Христа была принята на небесах. И последнее, в то, что они верили, что только верою в Него грехи наши могут быть прощены. Что только верою в Иисуса Христа грехи наши могут быть прощены. Другая, вы знаете, в Римлянам особенно очень много Павел говорит, и в Ефесянам много Павел говорит о том, что спасение по благодати, спасение по вере. Он доказывает и объясняет верующим Рима, что это не от дел ваших, что вы не зарабатываете спасение, что вы не трудитесь поте лица, не пытаетесь произвести праведную жизнь, потому что вы не можете ее произвести. Бог в вас произведет ее через силы Духа Святого, но вы сами не можете ее произвести, поэтому вам надо сначала уверовать, а потом вы получите Духа Святого, и потом вы сможете ее производить. Это, обратите внимание, это всего, сколько я там, минут 15 уже говорю, это всего то, во что верили первые христиане, чтобы можно было сказать, Иисус есть Христос, есть Мессия. это так, как в контексте, если в историческом контексте, это то, что имел в виду Иоанн, когда он им писал. И когда он писал, что каждый человек, который не верует в это, он не может быть верующим, потому что он не может провозглашать Иисуса как Мессию, как Христа. Соответственно, он не может быть рожденным свыше. Итак, сегодня для людей нет проблем сказать, что Иисус есть Христос. Абсолютно нет проблем. Пойдите, спросите, Иисус Христос? Да-да-да, Иисус Христос. Но многие ли понимают, что значит сказать, что Иисус есть Христос? Проверьте себя, проверьте своих близких, проверьте тех людей, которые, с которыми вы общаетесь, и спросите. Хорошо, ты говоришь Иисус Христос. А что значит Христос? Что значит для тебя Христос? И почему Иисус является Христом, Мессией, Спасителем? Вы увидите, что мало людей, которые могут, которые называют себя христианами, имеют такое же понимание, как имели понимание об Иисусе Спасителе, об Иисусе Христе, первые верующие Иерусалимской церкви, которой было это послание адресовано. И поэтому, наверное, что они могли идти на смерть. И они шли на сиденье львам, на то, что их убивали, на то, что их распинали, на то, что их умерщвляли, отрезали головы. Молодые, здоровые люди свою жизнь клали, потому что они понимали и они знали, во что они верят. Поэтому можем ли мы с уверенностью сказать, что мы уверовали в библейского Христа? Может ли человек, не знающий, что такое спасение, не понимающий, что такое спасение, не понимающий о том, что он грешен, не понимающий, что он никак не может своей собственной жизнью, своими собственными хорошими делами заслужить своего спасения? Может ли такой человек быть рожден от Бога? Может ли такой человек наследовать жизнь вечную? Смотрите, обстоятельства, с которыми мы складываемся, сталкиваемся сегодня, различаются от тех обстоятельств, в котором сталкивались апостолы в 21 веке. У нас сейчас, в принципе, по крайней мере, до сегодняшнего дня в США у нас не было гонений на верующих человек. Мы не совсем понимаем, насколько кто из нас устоит, если запретят под знаком смерти ходить в церковь. Сколько людей придет в церковь в воскресенье, мы не знаем в следующее. Но хотя у нас очень разные обстоятельства, но принципы остаются одни и те же. Принципы остаются и принципы не меняются. И в чем заключается этот принцип? За признанием Иисуса Христа наша вера не заканчивается, а только начинается. Соответственно, за признанием Иисуса Христом, Иисуса своим Спасителем, что-то следует. Очень важный момент. За этим признанием, когда мы провозглашаем своим языком, что Иисус, как здесь написано, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, это не просто слово, но за ним что-то должно следовать. Давайте вернемся обратно к нашим верующим первого столетия. Для человека, которого провозглашал Иисуса Мессии в первом столетии, могла постигнуть участь Стефана, первомученика церкви. Потому что, смотрите, для любого иудея провозглашение Иисуса Христом означало преобразование или изменение всего уклада его иудейской традиционной человеческой жизни. Ему же не нужно было жертвоприношение. Почему ему не нужна была жертвоприношение? Потому что жертва была принесена. Это был прототип, это был прообраз жертвы Иисуса Христа. Соответственно, всевозможные ритуалы, всевозможные омовения, всевозможные разные другие вещи, они просто переставали иметь всякое значение. изменение традиции, отношения к иудейским традициям, которое было помимо Священного Писания, было огромное количество иудейских традиций. Изменение в социальном положении означало, что человек будет гоним, возможно, он будет потеряет работу, возможно, иудеи, с которыми он будет работать, если он будет провозглашать, что Иисус есть Христос, не дадут ему работу. То, что он оставался, как в Первой Иерусалимской Церкви, христианин не может оставаться безучастным к страданию других верующих людей. Мы знаем, что Варнава и другие люди просто отдавали свои имения, потому что была нужда в церкви. Это следует изменение, потому что это здесь, это происходит, преобразование происходит на таком уровне, что человек, он просто не может оставаться в прежней жизни. Что значит прежняя будненная жизнь, посвященная себя, своим мирским проблемам, которые крутятся вокруг себя, крутятся вокруг наших собственных нужд, наших собственных забот. Это не так, как верующий, провозглашавший себя вырожденным свыше в первом столетии Иерусалимской церкви. Это не так поступали верующие, которые говорили, что Иисус есть Христос. Для них это не просто было сказать. Они теряли взаимоотношения со своей семьей, потому что иудей, провозглашавший, не ходивший в синагогу, не приносивший жертвоприношения, не делавший омывания, омовения и другие ритуалы, которые были приняты, он исключался из общины, он абсолютно выкидывался из этого общества. Такая цена была. И хотя они теряли очень много, но они приобретали гораздо больше. Они приобретали общение с живым Богом. То, что не мог человек приобрести через ритуалы исследования закона. Но это требовало полного отречения от самого себя. Верующий человек первого столетия, который говорил, что Иисус есть Христос, человек, который полностью отвергал самого себя, отвергал собственную жизнь. Потому что он знал, что в этот момент, когда он только сказал это, на него могут постигнуть гонения. Мы знаем, что Павел, Савл, когда его звали, он шел по дороге в Дамаск с письмами от первосвященников, чтобы убивать христиан там, чтобы убивать именно тех людей, о которых пишет здесь Иоанн, тех людей, которые провозглашали Иисуса Христа, Иисуса Христом, Мессией, Спасителем. Итак, что от нас в заключении, что от нас требует Иисус Христос, что от нас требует Господь, сейчас, в 21 веке, суммируя выше все сказано, давайте подумаем, что сейчас для нас значит назвать себя христианином и сказать: Иисус есть Христос. Знаем ли мы доктрины, понимаем ли мы основу нашего спасения, основу нашей веры, так как понимали первые христиане времен апостола Павла, апостола Иоанна и других апостолов, как мы пишем в Библии. Если я верю, что существовал такой человек, как Конфуций или Магомед, это не делает меня мусульманином или последователем конфуцианства. Я могу веровать, что были такие исторические личности, но абсолютно отвергать то, что они проповедуют. Здесь сходный момент. Мы можем веровать в определенную личность, мы можем на основе нашего интеллекта утверждать, что да, был такой Иисус, человек, он ходил, он называл себя Мессией и все такое, но в действительности являемся ли мы его последователями? Живем ли мы согласно этим доктринам? Живем ли мы согласно этим доктринам, которые установлены были в Священном Писании, как делали первые христиане? Посвящена ли наша жизнь Богу? Готовы ли мы умереть ради имени Иисуса Христа? Если мы готовы, человек просто так не может быть готов. Вы возьмите человека и скажите: ты готов умереть ради Иисуса Христа? Если он не понимает, что ему Господь дал эту прекрасную вечную жизнь, общение с Богом. Господь ему показал его грешный статус, того, что он сам не сможет иметь не то, что доступ к Господней благодати, и того, что доступ к общению с Богом, к райской обители. Он даже не может правильно жить. человек, который понимает эти доктрины, изучает эти доктрины, действительно углубляется в это. Только таким образом у него может произрасти желание отдать и посвятить свою жизнь Богу, потому что он понимает, что любовь Господня превыше, и прощение Господне, и милость Господня превыше, чем все то, что мы называем любовью, что мы называем милостью. То, что нам Господь дал, оно гораздо больше, чем мы можем сами приобрести. Оно абсолютно неизмеримо. Потому что просто так сказать, что Иисус есть Христос, просто так, что я пойду за тобой, как Петр говорил, что все отрекутся, но и я никогда не отрекутся. Это голословные слова. Он не верил, что Иисус Христос будет умерщвлен и воскреснет. В третий день не верил, мы знаем, что он абсолютно был удивлен, когда его арестовали и распяли, Петр. Особенно, когда он воскрес, он не отказался верить в это. Иисус укорял своих учеников за то, что когда женщины пришли, мы это в Евангелии от Марка мы пишем, он говорит, что за неверие их, что они не поверили женщинам. Но когда Павел, когда Петр, когда остальные поверили, они в действительности осознали, что произошло на Христе, их жизнь изменилась, и мы знаем, что почти никто из них, из первых апостолов, не умерли своей смертью, все они были убиты. Все они умерли в жестоких страданиях. Поэтому, заканчивая, хотел бы сказать, что мы можем заблуждаться, как верующие люди, по поводу определенных вещей, того, что написано в Священном Писании, потому что наше понимание того, что здесь написано, может, вот допустим, в этом первом стихе, может не соответствовать, что Библии Бог закладывает в это понятие. Если мы не изучаем Священное Писание, то у нас абсолютно не будет не то, что правильного понимания, что такое Иисус, как провозглашать Иисуса Христа. У нас не будет той жизни, которая в дальнейшем требуется для того, чтобы человеку жить, быть христианином. И дальше в этих стихах там написано, что тогда есть такой человек, который верует, что Иисус есть Христос, Он Бога рожден, тогда всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него. И что мы любим детей Божьих, узнаем из того, что мы любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Это все оттуда начинается, любовь к детям Божьим. И дальше идет, ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и это есть победа, вовсе победившая мир. У него есть сила человека, провозглашающего Иисуса Христа, Иисуса Христом, сила побеждать мир, сила быть вне влияния мирской идеологии, похоти плоти, похоти очей, гордость житейская. Этот человек, провозглашавший, имеет эту силу. Итак, каждого из нас, мы имеем ли эту силу? Любим ли мы ближних наших? Имеем ли мы силу побеждать грех, выходить из греха? Это все следует, это все только начало. Наша вера в Иисуса – как Спаситель, это только начало, но продолжение нашей жизни. И мы дальше продолжим, потому что сейчас я просто не хотел останавливаться. Это очень важное второе, там, так сказать, будет пункт мой, это тот, кто верит, что Иисус есть Христос, то он не только любит Его, как Спасителя, но и любит и родившего от Него. И кто любит родившего, то и любит и рожденного от Него. Это немножко другой пункт, которым, я думаю, я в следующий раз продолжу. А сегодня давайте встанем и помолимся. Если у кого-то есть желание помолиться, то я просто закончу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. По средствам жертвенной крови Его мы имеем общение с Тобой и можем называться детьми Твоими. Господи, Ты знаешь, что мы несовершенны, мы способны запутываться, мы способны сами одурманивать себя и подпадать под влияние мирское. Ты, Господи, Сам пробуди людей, которые находятся в отвержении Тебя, ибо Ты знаешь их через Слово Твое, Господи. Покажи им, чтобы они не погибли. Покажи им имя свое и покажи им, кто ты являешься для них, чтобы они, говорившие имя и произносившие имя твое, но не имеющие силы твоей и духа твоего, чтобы они были обличены, чтобы они, Господи, не погибли со всем остальным погибающим миром, но были спасены через слово твое. Я прошу тебя, чтобы ты благословил нас, действуя этим словом, тех, кто знает истину, чтобы мы, Господи, говорили и провозглашали не только языком, но своей жизнью эту истину Евангелия, чтобы мы говорили о том, что наша жизнь, она полностью отвращена от мира и посвящена Тебе, Господи, Тебе одному за Твое великое спасение. Помоги нам также использовать вот это знание, которое мы сегодня получили об истинности, о тем, кто является истинным последователем, и тем, что человек, кто такой человек, провозглашавший имя Сына Твоего Иисуса своим Спасителем и своим Мессией, что этот человек, каким он является. Помоги нас, чтобы помогать и давать этот свет этим людям, которые запутались в своей жизни, которые, Господи, дьявол осуетил, и, Господи, попали они в эти сети, одурманены они, может быть, какими-то другими мирскими вопросами, что они могут верить, что они могут думать, что они верующие люди, но они не живут этой жизнью, и они не знают Тебя, они в действительности не провозглашают имя Сына Своего, как Христа. Они не имеют этой силы уходить от мира. Они не имеют этой силы любить братьев и сестер по вере своей. Не имеют любви к церкви и к Тебе, Господи. Но они просто одурманены. Я прошу Тебя, что в этот момент, чтобы Ты, Господи, побудил наши сердца, когда мы видим и наблюдаем это, чтобы мы, Господи, могли быть для них светом и солью, чтобы мы могли быть для них рукою Твоей. В этом прошу благословения. Благословения для нашей общины, для нашей церкви, чтобы здесь, в Голливуде, в этом месте светить, Господи, быть солью и светом во славу имени Твоего. Аминь.